Паскаль, предшественник просвещения, романтизма и нашего 20 века с культом науки, 21-го с возвратом к религии. У него человеческая мысль все же противостоит Вселенной. Даже если она меня будет уничтожать, она не будет этого знать. А я буду знать, что я уничтожаем ею. Поэтому я все равно выше. Давайте хорошо мыслить. Это тоже властный призыв, обращенный к человеческому разуму, к мысли, к сознанию человека. И это сознание невольно противостоит. Божьему творению. Хотя вместе с тем и является проявлением божеского в человеке. Да, Паскаль недаром мучительно метался между религией и точным, выверенным, хорошо осуществленным мыслью, знанием. Державин в оде «Бог», а такой оды нет ни у одного другого народа, ни в одной другой литературе. Есть, конечно, нечто равноценное в других формах, но такой оды нет. Он спрашивает сердечной простотой: что мной зримая Вселенная, и что перед тобою я? И тут же отвечает: в воздушном океане оном, миры умножа миллионом, стократ других миров, и то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь будет точкой одною, а я перед тобой ничто. Перед тобой, то есть перед Богом, к Нему обращена вся эта великая ода. Чрезвычайно интересно проследить христианские мотивы в Фаусте Гёте. Там тоже есть паскалевский, если можно решиться так сказать, паскалевский конфликт между человеческим сознанием и миром. Приблизительно в то время, когда Державин создавал оду «Бог», Гёте писал своего про Фауста, который потом стал Фаустом. И там прямо говорится о приоритете человеческого сознания, даже если оно губительно. по отношению к себе самому. Фауст говорит себе, своему разуму: на деле докажи, что ты устоишь перед любым препятствием, перед страхом любого противостоящего тебе мира. На деле докажи, что пред богами решимость человека устоит, что он не дрогнет даже у преддверия глухой пещеры, у того жерла, где мнительная сила суеверия костры всей преисподней разожигла. Распорядись с собой, прими решение хотя бы и ценой уничтожение. И при этом Фауст предощущает, что, может быть, этот его поступок, этот его по-своему подвиг откроет ему настоящее знание. Слетает огненная колесница, я готов, расправив шире грудь, на ней в эфир стрелой устремиться, к неведомым мирам направить путь. О, это высь! О, это просветление! Достоин ли ты, червь, так вознестись? Спиною к солнцу стань без сожаления, земным существованием распростись, набравшись духу, выломай руками врата, которых самый вид страшит. И слетает огненная колесница, и все шире даль, и тянет ветром свежим, и к новым дням, и к новым побережьям зовет зеркальная морская гладь. Конфликт трагический и трагически победный, потому что в миг предельного заблуждения, связанного с выбором между жизнью и смертью, человек оказывается верно знает, хороший человек, твердо знает верный путь. По определению Гёте в прологе «На небесах». И здесь мысль оказывается ведущей, главной силой. Но в нашем 20 веке она натворила много, эта мысль. Но в поэме «Человек» у Горького она тоже главный герой. Только мысль подруга человека, и тучи заблуждений, которые носятся над жизнью, все сотканы из пепла старых правд, сожженных пламенем все той же мысли, что некогда их сотворила. И Маяковский в поэме «Человек» вслед за Горьким, но по-своему. Черепа шкатулку вскройте, блеснет драгоценнейший ум. Есть ли чего не мог, чего бы не мог я? Хотите, новое могу выдумать животное? Будет ходить двуххвостое или треногое? таких двуххвостых и треногих животных XX век насоздавал много. Все это невольно приходит на ум, возникает в памяти. Потому что есть, казалось бы, совершенно нерешенная проблема. Как разрешить конфликт между мыслью, сознанием и тем миром, в котором, казалось бы, его этого сознания нет, той паскалевской вселенной, который не знает, что она уничтожает человека, а он знает это. Как преодолеть этот конфликт? И опять невольно я прихожу к религиозной и научной, и художественной идеи ипостасности, которая этот конфликт разрешает. В христианской Троице Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Бог Сын – вторая ипостась. Вторая ипостась – может быть, не только человек, но все, что сродни человеку, все, что его порождает, все, в чем он видит свою родину, свою родящую почву. Весь вещественный мир одухотворенный человеческим присутствием. И если законы природы живые, как определил это Пришвин, тоже изменяются в живой природе, то сам человек есть измененный закон природы. И не только измененный, но призванный что-то изменять, либо в согласии, либо не в согласии с тем великим целым, которое его породило. Вот именно так разграничивается добро и зло. И вот мне сейчас приходит в сознание некое определение, которого я раньше не делал. Вот эта Троица – Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой – имеет аналогию в культуре духа человеческого. Первая ипостась – великое тождество, включающее в себя и человеческое сознание, то, о котором Державин в той же «Оде Бог» писал. «Твое создание – я создатель, твои премудрости – я тварь, источник жизни – благ податель, душа души моей и царь. Твоей-то правде нужно было, чтоб смертную бездну приходило мое бессмертное бытие, чтоб дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие твое». Это великое тождество, которое есть Бог, Толстой называл это безграничное все. Человека, как мы помним, он определял ограниченное проявление Бога. Вторая ипостась – это разграничение, выделение человека. Как той сущности, которая противостоит даже всему остальному миру, является в какой-то особой своей, еще не вполне осуществленной и разгаданной роли и судьбе. Это и вторая ипостась в триаде, которую видит Данте в 33-й песне рая. Второй из трех наложенных друг на друга кругов. Круг, в котором непостижимо проступают человеческие формы, человеческое существо. И разгадать эту квадратуру круга Данте без Бога не может. Бог помогает ему в этом. Есть эпохи, когда царствует первая ипостась. Есть и другие эпохи, трагические, напряженные, в которых вторая ипостась, главный герой. Все дело в том, насколько эта вторая ипостась живет в ипостасной триаде, а не вырвана из нее. Как только она вырвана, трагедия, чреватая злом, гибелью, абсурдностью бытия. И наоборот, божественно непостижимая связь с первой ипостасью, с Богом, спасительно. Но как осуществить этот возврат даже не в бессмертие Божие, а в свое особое ипостасное бессмертие? Как осуществить? Этим ведает третья ипостась. Взаимопереходность, тождество и индивидуального противостояния, разделения. Взаимопереходность труднее всего дается. И мысль, которая у меня сейчас пытается себя уточнить, заключается в том, что есть некая аналогия, которую дальше я попытаюсь осмыслить. Первая ипостась – приоритет религиозного сознания. Культуре человеческого духа. Вторая ипостась – приоритет науки, приоритет точного, но не полного знания, вычленяющего часть из единого и всеобщего целого. Третья ипостась – искусство. когда человек воистину уподобляется Богу, как бы он его ни понимал, как материю или как некое персонифицированное целое. Уподобляясь ему, человек совершает взаимопереход между первой и второй ипостасью. И взаимопереход между ипостасями. Причем такой переход, при котором то, чем мы больше всего дорожим в нашем сознании, в сознании своего «я», включая мысли, чувства, все-все, вот это наше индивидуальное сознание, переходит в другую ипостась, сохраняется. Но сохраняется так, что мы не сразу это узнаем. Может быть, и никогда не узнаем. Но чувствуем, что это так. Это и есть не просто Божье творение, хотя творение Божье отнюдь не просто. Ведь вся бездна тайн. Но бессмертие каждого из нас, каждого человеческого «я», то самое сознание жизни, которое Лев Толстой называл подлинной жизнью, которое живет вне времени, вне пространства, которое всегда было и всегда будет. Оно переходит из одной ипостаси в другую, перерождаясь, пересоздаваясь. И здесь главная тайна тайн. Искусство – это и есть сила, способная обнаружить, вызвать, выявить и воплотить это творящее начало. Я попытаюсь в будущем к этому вернуться и по возможности объяснить себе самому правду этого верования.